Мирьям, вы расскажете про тему нашей сегодняшней встречи или давайте?
Давайте так, дорогие друзья, вы вчера, многие из вас были, я вижу, на встрече нашей с подобным названием «Чудесата». Мы расслабляем галстуки, ну а раз у нас женское мероприятие, то мы немножечко развязываем передники. Я тут отошла ненадолго от сковородки «Сладкис», пришла к вам, чтобы поговорить с Рабанит Сарой Кац, и хотела спросить сразу. Смотрите, я помню старый какой-то фильм, там риэлтор продает, пытается дом и говорит: «Ты хочешь продать дом? Сделай так, ты напеки каких-нибудь там пончиков, какую-нибудь выпечку, и по дому будет такой запах уюта сразу, и сразу у тебя первые клиенты появятся, они тут же купят дом». Ну, Рабанит Сара, расскажите мне, пожалуйста, что у вас запах в кавычки в семье, что за запах праздника, чудес Хануки, какой у вас запах Хануки?
Ой, классный, отличный вопрос, Мия. Я вообще очень люблю ваш вопрос. Он такой женский и при этом очень правильный, потому что я всегда говорю, что керув, да, мы занимаемся керувом все вместе, и толдот, и лами. Керув начинается с еды, да. Очень часто люди приходят туда, где им комфортно, где им вкусно, где им тепло, где есть смех детей, где с ними говорят на их уровне и так далее. Поэтому то, что я люблю, и то, что Всевышний мне дал, я очень люблю печь. Да, я действительно люблю печь. Для меня это такая терапия, когда я пеку, я немножко забываю про все свои проблемы, поэтому я люблю печь. Поэтому часто, вообще часто дома пахнет выпечкой, в том числе мы с детьми очень любим делать всякие печеньки. Я думаю, что не я одна такая, многие любят делать с детьми печеньки. А Ханука – это тоже просто выпечка, не обязательно пончики, потому что у меня еще есть бзик на тему всяких еды в масле и так далее. Я очень к этому отношусь с большим напряжением. Да, не люблю мои... Ну, в общем, не люблю я пончики, честно говоря, потому что не люблю давать детям все, что связано с маслом. Поэтому пончики мы делаем в духовке. Тоже очень классно, да, можно сделать пончики, ничем не уступающие масляным пончикам. Латкисы и просто выпечка, печеньки, шоколадные печеньки, печеньки, шоколад, чипс, да, это вот то, что у людей остаются с Ханукой в моем доме. Также часто на вечера мы приглашаем какие-то семьи, да, каких-то учеников, и они могут именно вот так вот просто с семьей встретить Хануку в очень такой приватной домашней обстановке.
А дети участвуют в этом проекте или муж, может быть, кто вам помогает готовить?
Дети очень участвуют, да, то есть у меня есть дети от 2 до 11, и вот с выпечкой это самое такое интересное, потому что все хотят участвовать, все хотят попробовать тесто сырое, да, и все хотят ручками в нем покопаться, поэтому здесь нужно очень-очень много менеджмента, да, нужно быть таким хорошим менеджером, чтобы, с одной стороны, не испортить им всю хаваю, да, чтобы дать им возможность поучаствовать, с другой стороны, чтобы потом кухня не превратилась в такое место, которое нужно будет очень долго убирать. Поэтому выпечка, печеньки я даю детям делать вместе со мной, они их лепят, они все грязные, это такое, да, хавая. Вот. Муж нет, муж участвует в развлечении, интеллектуальном развлечении гостей, не в кулинарном их развлечении.
Вот это подробнее давайте расскажите.
Скажите, все очень часто, у меня есть много про это сегодня сказать, но если вы про это поговорили, все очень часто удивляются моей смене ролей, да, потому что все привыкли, что я руковожу организацией, что там я знаю все новости, я знаю, кто где должен быть, я распределяю обязанности. Дома я совсем другая, да, и дома я действительно кайфую, когда... Ребята обсуждают с мужем какие-то слова Торы, дети что-то говорят. Я предпочитаю дома немножечко быть за кулисами, что ли. Мне не очень получается, но мне это нравится. Да? Мне нравится готовить, мне нравится делать вкусненькое, мне нравится подавать красивые салатики. Я очень люблю салаты, кстати. И поэтому выпечка и салаты, это вот если бы не надо было кормить людей, то я бы давала, наверное, только выпечку и салаты. А мясо – это уже то, что вот необходимо для того, чтобы люди наелись. Поэтому я очень доверяю своему мужу в плане диджитора, да, там объяснения гостям, что и как нужно делать, какие-то вот эти, да, разговоры по душам. Я больше вот в этот момент с детьми, я больше хозяйка дома, потому что мне очень нравится смена этих ролей. Мне нравится, что дома я могу расслабиться, я могу перестать всех строить, я могу отдать разные правления, да, и просто вот наслаждаться тем, что происходит. Когда я вот научилась этому, я начала кайфовать от своих домашних шабатов, да, это потрясающе, когда можно не переживать, не контролировать, не придумывать, что сейчас должно быть по плану, да, и так далее, а вот просто наслаждаться тем, как оно есть, в своем неидеальном иногда состоянии. Мы про это как-то с вами тоже Мием говорили, да, что очень важно научиться кайфовать от несовершенных вещей. Это то, чему я учусь.
Вопрос сразу, вот прямо по теме такой возник. Вот сейчас мы недавно зажгли свечи, да, где-то там, не знаю, 2 часа назад. И так вот получилось, и я там на кухне кручусь, и мои домашние зажигают, и вот они меня позвали, и мы сидим, и я смотрю, уже вижу 2 свечи. И у меня в голове пульсирует, боже мой, еще чуть-чуть, и уже будет полностью, во-первых, будет полный свет, вся комната будет светлая. Во-первых, мы включаем свет, да, чтобы создать атмосферу света, это кайфово. Но я понимаю, что с одной стороны будет больше света от Ханукиот, но праздник закончится. Вот скажите, если у вас есть секрет, как отучить себя думать о том, что скоро это закончится, и наслаждаться моментом, пожалуйста.
Да, это супер вопрос, Мием. И опять же, я очень хочу, чтобы... Я не могу ничему научить, правда. Я могу только рассказать, как я себя учу, да, и, может быть, это кому-то тоже поможет, потому что я очень чувствую, что мы здесь все в одной лодке, и у нас у всех есть такие проблемы, поэтому абсолютно чувствуйте себя в этом смысле хорошо со мной, и я надеюсь, что это получится. Конечно, у всех людей есть такой вообще постоянный вопрос. Мы можем находиться на отпуске, например, да, долгожданном, который мы столько планировали, столько в него вложили, и о чем мы думаем, скоро это закончится. Или, о боже, я забыла взять что-нибудь, да, или вот, я думала, будет хорошая погода, а на самом деле она не такая, как я хотела, да. То есть всегда есть то, что может испортить нам настроение. И здесь я обожаю историю про управление мыслями, да, то есть я стараюсь управлять своими мыслями, и я стараюсь себе сама говорить: Сара, ты сейчас можешь испортить себе праздник, не нужно этого делать, это Ецер Ара, да. Мне кажется, что вот эти мысли про то, что скоро закончится, а я думала, будет круче, да, а латкисы получились не такими хрустящими, как в прошлом году, это все про Ецера, окей? И поэтому я себя стараюсь ловить его за хвост и говорить себе: а теперь ты наслаждаешься тем, что есть, посмотри на свечи, посмотри на деток, посмотри на эту атмосферу, помолись за то, да, и все, и ты себя в это фокусируешься, в это погружаешься, и ты говоришь: Ецера, привет, до свидания, да, ты его вот ловишь на этих вещах, потому что его цель — забрать у нас кайф от выполнения заповедей. И он начинает с таких вот невинных штуковин. Да, ой, скоро праздник закончится. И ты думаешь, ну да, что такого. Но если ты понимаешь, откуда это идет, то ты будешь более начеку, как бы, да. Ты быстрее его схватишь за хвост, ты быстрее себя вернешь в праздничное, радостное, комфортное состояние.
Ага, понятно. То есть самое главное — понять, что вот эти вот все грязные мыслишки, они просто...
Невинные, да? Он же не начинает с того, что зачем тебе это Ханука. Нет, он знает, что с нами так не пойдет. Поэтому он начинает с таких вот, знаете, вот несовершенных вещей. Мы же все перфекционисты. Я вообще верю, что женщины, которые в 9 вечера по Москве смотрят лекции, они все перфекционисты, правда же? Они все хотят быть лучше. И перфекционизм — замечательное качество. Оно нас двигает вперед. Но оно тоже отравляет нам жизнь. Я так думаю. У меня нет для этого какого-то источника тонического, но я думаю, что это так. Поэтому мы должны знать это про себя. Я это знаю про себя очень хорошо, что я всегда могу к чему-то придраться. Я всегда могу сказать, что вот мероприятие было прекрасно, но вот если бы мы еще что-нибудь сделали на 56-й минуте, вообще бы было супер, да? И вот очень важно не давать себе об этом думать, потому что Всевышний очень... Написано в Коэлет, если вы помните, что самое... великое удовольствие, которое дал Всевышний человеку, это наслаждаться плодами своего труда. Да? Мием, взяв вас за пример, если можно, вы очень много вложили в этот ханукальный вечер. Да? Вы напекли что-то, вы поставили, вы организовали, вы собрали. И нельзя дать Ецеру забрать у вас награду. Да? А награда, как я сказала, это именно понимание того, как все классно. Потому что когда женщина это чувствует, у нее есть мотивация делать еще. Да? А когда женщина этого не чувствует, то она начинает, начинает регрессировать, начинает думать, зачем вообще все это надо, да. Все равно же праздник закончится, можно и не вкладываться, правда. Поэтому это вот очень такой хитренький, тонкий момент. Спасибо вам большое за вопрос. Мне он очень понравился.
На самом деле, я всегда повторяю, что, ну, вот эти вот наши вечерние зумы, это все классно, это все здорово, но это не значит, что мы пытаемся вытеснить семейное время. Вот сейчас сели, поучились. И пусть для вас будет какой-то вкусняшкой то, что после вот этого всего вы встретитесь с мужем. Дети уже, например, легли спать. И обсудите то, что вы выучили. Амин. Да, дети еще или уже, да? Это как известная шутка.
Да, да.
Моих сейчас муж укладывает, это прелесть Хануки, это мое чудо ханукальное.
Точно, аналогично.
Вот мы подошли к теме чудес, на самом деле. И что вы понимаете под словом «чудо»?
Супер. А действительно, вы знаете, я еще раз вас благодарю, сегодня я буду много благодарить, потому что мне кажется, что Ханука, она тоже вся в благодарности, мы этим проникаемся, начинаем этим жить, Барух Хашем, да, так и должно быть. Когда мне Мием сказала, Сая, вы будете рассказывать про свои чудеса, Мием мне не даст оставлять, у меня было такое немножко hesitation, немножко такое, о боже, да, то есть я люблю, я перфекционист в каком деле, я люблю готовить уроки, я люблю делать презентации, я люблю, чтобы все было мы сюда. Говорить про себя я могу, видите, я говорю про себя с большим удовольствием, но я не могу говорить про себя так много, да, но, опять же, запрос был, и поэтому я начала выписывать свои чудеса, которые у меня были в жизни, и их было так много, да, я начала писать, и я писала, и писала, и писала, и писала, и не могла остановиться, потому что действительно здесь мы начинаем понимать, что такое чудо, да, чудо — это тот момент, который ты успеваешь словить и видишь какую-то трансформационную перемену в своей жизни благодаря этому чуду. Немножко сложное получилось определение, но я думаю, что нормальное. То есть, в принципе, чудеса происходят с нами постоянно, и я думаю, что все со мной согласятся на эту тему. Но просто большинство из них мы не ловим, да, мы их сваливаем на обыденность, на то, что так и должно было быть, да, это могло случиться и так далее. Но вот те чудеса, которые мы успеваем поймать и понимаем, что, боже мой, благодаря этому было вот это, и благодаря тому-то я поняла то-то, да, и благодаря этому испытанию я стала другой. Вот эти вещи начинают играть в нашей жизни совершенно чудесную роль, окей? И, может быть, я начну немножко рассказывать про эти чудеса, и мне очень поможет, если вы меня будете перерывать, потому что будут такие немножко эмоциональные моменты, да, и мне нужна будет ваша помощь, чтобы не уйти просто куда не надо. Вот. Я подумала, что самое первое чудо, которое я вот так четко понимаю, что оно изменило курс моей жизни, да, это было, когда мне было 3 годика, я не в очень осознанном возрасте это случилось. В это время моя мама, дай бог ей долгих лет жизни и здоровья, она вернулась к тшуве, да, хазабит тшува, то, что называется. И поэтому вся моя жизнь сложилась иначе. То, как она это сделала, это было совершенно необычно, чудесно. В Москву приехали первые шлихим тогда, открыли курс для преподавателя. Она была преподавателем русской литературы, поэтому она записалась, потому что она была в декрете со мной, ей было очень скучно, она думала, чем заняться. И тут какие-то преподаватели, да, и тут какая-то Тора, интересно, американцы чему научат. Ее все это очень сильно завлекло, и поэтому по факту с 3 лет я выросла в абсолютно соблюдающей семье, окей? И эта вещь, ну, как бы после этого, когда я сейчас работаю днем и ночью с людьми, которые сами хозяин бичува, я понимаю, какой-то подарок, какое-то чудо, что мне это в каком-то смысле было дано на тарелочке, как называется, блюдечко с, да, с голубой кремочкой. То есть мне это все было дано изначально. Я не проходила эти мучения, надо соблюдать, не надо соблюдать, как соблюдать, как шаббат, что скажут родители, да, вот все вот эти страшные челленджи и вызовы моих учениц, моих близких друзей, наших близких семей я не проходила, потому что Всевышний дал мне эту фору, окей? Я это именно осматриваю как фою, потом можем поговорить почему, но вот так получилось, что с 3 лет у меня дома был шаббат, ньют, филот, все, что должно быть в доме религиозной девочки. И, естественно, это очень сильно поменяло мое мировоззрение, но в какой-то момент я поняла одну очень важную вещь, уже не могу сказать, когда именно я это поняла, что моя цель — это сделать чем-то своим, что если это всегда будет то, что сделала мама, да, и передала мне как наследство, то это не будет мое. Я это поняла в каком-то подростковом, мне кажется, возрасте, что либо я это сделаю своим, либо это будет чем-то совершенно таким искусственным в моей жизни. И очень много, действительно, мне кажется, лет и усилий я потратила на то, чтобы это сделать действительно тем, что я люблю, тем, что я выбрала, тем, что для меня важно, да, тем, в чем я вижу смысл. Вот это может быть, если можно такой заложить маленький старт, мне кажется, что это было такое первое, ну, кроме моего рождения, понятно, как любого человека, это было такое первое значимое очень событие в моей жизни, потому что, наверное, если бы этого не произошло, я бы выросла в светской семье, я думаю, что моя жизнь сложилась бы сильно иначе. Окей, Мильям, отреагируйте как-то, дайте мне какой-то пуш обратно, что-то обратно, чтобы я поняла, что это... Что я смогла это донести.
С вами абсолютно, абсолютно здесь. Для меня на самом деле, это я сейчас скажу, для меня это большой сюрприз был, потому что на днях я как-то, помню, обратилась к Рабани Цари и сказала, ну, давайте сделаем такой проект, который будет приближать евреев и рассказывать, смотрите, вот такая чудесная Рабани Цара Кац, она же в джинсах когда-то, наверное, ходила, да, и в декольте, и вот, смотрите, она сегодня такая звезда. И она меня таким ведром холодной воды облила, она говорит, а я нет. Я не хазар или чува, я выросла в семье соблюдающих. Я говорю, как? И вот, ну, в общем, на самом деле это действительно что-то особенное. Я считаю лично это чудом, потому что в нашем поколении очень много болеет чува. Те, кто пришли к религии, это вот наши одногодки, да, наши родители, их очень трудно отнести к числу тех людей, которые уже соблюдали. Либо это очень, очень пожилые люди, как Рав Зильбер Зацаль, да, которые были сопротивляющимися, которые боролись. Вот. Если можно будет, конечно, об этом отдельно рассказать, как ваши родители начали соблюдать.
Да. Теперь есть еще одна интересная очень вещь. Дальше, чтобы вы понимали, я жила в Москве. Да, я не жила, мы не уехали, как очень многие уехали, кто хазлобит шива. Все подруги моей мамы, кто учился с ней на этом потоке, да, вот этих преподавателей Тори, они все в основном сейчас живут в Штатах, или в Израиле, или в Германии, но уж не здесь, окей? Моя мама решила не уезжать, мой папа не хотел уезжать, у него была хорошая здесь работа, он был очень, как бы, при деле, он был у меня метеорологом, он занимался погодой, да, и он был очень хорош в своем деле, он не хотел уезжать, и поэтому я здесь росла. Вы понимаете, что с таким бэкграундом, как сказала Мириам, это не была очень частая такая история. Я была единственная религиозная девочка в классе, я училась в еврейской школе, но все были светские вокруг меня, все мои подружки были светские, я не могла пойти ни на какой день рождения, да, я не могла пойти ни на какую тусовку, я не могла купить булочку около метро, которые покупали все, кто пошел со мной до метро. И поэтому, вот, опять же, благодаря вам, Мириам, я стала это осмысливать немножко и думать об этом. Я поняла, что Всевышний меня лишил одной вещи. И, наверное, Барух Хашем, что он меня ее лишил. И это тоже чудо. Это второе чудо, которое я заметила, что я никогда не могла быть как все. Окей? Я говорю про детство, я не говорю, как бы, да, там про какие-то зрелые годы. Просто вот маленькая девочка, Сарочка, я не могла быть как все, потому что все вокруг жили совсем другими вещами, совсем другие книжки читали, совсем другие фильмы смотрели, совсем другими вещами увлекались, совсем другие кафешки ходили, да, я выросла в Москве.
Это тяжело было?
Когда здесь не было никаких, потому что сегодня Москва, да, это мои дети растут вообще в другой Москве. Сегодня они думают пойти в Бейгл купить пиццу или пойти 15 минут от Бейгла в другое место купить пиццу, да? И все халаф Исраэль, и все Барух Хашем. Но я росла, не было лоя, не было ни одной кошерной пекарни, не было ни одного кошерного кафе, ничего не было. Теперь вы спрашиваете меня, сложно ли это было, я вам скажу честно, я никогда не думала, что это было сложно. То есть я сейчас могу сказать, ой, Тами, это было так сложно, пожалейте меня, я такая молодец. Да? Но нет, это не было, то есть я не ощущала это как сложность, когда я была маленькая. Я ощущала это как челлендж какой-то, как вызов какой-то, как вот я особенная какая-то. Не особенная в смысле гордость, а особенно в плане, ну вот а у нас не так, ну вот, а мы так не делаем, а мы вот так не кушаем, да, а у нас по-другому, а у нас зато шаббат классный, да, то есть я не чувствовала, слава богу, я не знаю, как, это тоже чудо, то, которое я не подумала, я правда не чувствовала себя мискина. Я не могу сказать, что мне было всегда легко, это вообще не легко, когда, да, после школы, когда все голодные, все что-то покупают вкусненько, а ты говоришь, ну я не могу, да, все говорят, ну вот, давай мы тебе купим, я не могу, да, и да, это было сложно, но я не чувствовала, что я не сильна, я чувствовала, что у меня что-то важное, какая-то ценность, которую, может, я даже еще не могла до конца, как ребенок, да, сформулировать, но я понимала четко, что я не как все. И мне кажется, что это в какой-то степени очень сильно меня выстроило как личность, очень сильно меня закалило, да. То есть сегодня моя семья тоже не как все, и мы живем в обществе, которое мы все время отличаемся. И мои дети тоже отличаются своим чем-то в своих классах, да, там, например, самое простое, там, мы не едим халавстам, и их друзья религиозные, они, да, едят халавстам. Есть какие-то моменты, это намного более тонкие моменты, чем были у меня было все очень понятно, да, просто вообще другая жизнь. Но вот это, что ты никогда не можешь быть как все, и при этом ты очень уважаешь других, и ты любишь других, и ты не смотришь на них свысока, и ты пытаешься наоборот им показать то, что у тебя есть. Вот этот подход, если вы понимаете, о чем я говорю, он очень мне помог. да, потому что я научилась с детства быть не как все, не умирать от этого, не сходить с ума из-за этого, и при этом не смотреть на других людей как-то, что вот они неправильно делают, я такая молодец, я делаю правильно. Вообще никогда это не звучало в доме моих родителей, я никогда так не чувствовала. Я просто чувствовала, что я другая, у меня есть свой путь. Но они тоже молодцы, все молодцы, да, и если они хотят посмотреть, как у меня дома, без них халаба, все приглашены, у нас была маленькая двухкомнатная квартирка, в Хрущевке, если все еще помнят, что это такое, там вообще не было места, но мы всегда приглашали гостей, люди спали на полу, и была очень такая теплая атмосфера, что кто хочет, пожалуйста, мы никому не навязываем, мы никому не говорим, что они неправильно живут, но кто хочет, бекеф. И люди приходили, и людей это трогало, да, и люди чувствовали, что тут есть семья, и тут есть тепло, и тут есть тоя. И очень многие мои уже сегодняшние, да, коллеги, подруги и так далее, они начали свой путь именно с того, как они приходили ко мне домой, в смысле домой к моим родителям, и там проникались чем-то еврейским. Вот, это чуть-чуть про мое детство. Мием, опять нужен какой-то ваш.
Послушайте, это грандиозное чудо, потому что, чтобы ребенок умел не чувствовать себя мискина, да, то есть бедняжечка такая несчастная, и суметь перевернуть эту медаль и увидеть ее обратную сторону. А зато у нас есть вот так.
Да, да, как это было очень натурально, очень естественно. Это не было, что вот когда мы сидим, знаешь, я так вообще не чувствовала, абсолютно не чувствовала. А вот, это вторая вещь, которую я хотела сказать, что вот я не была как все, и как бы это было изначально так. Наверное, если бы я была какое-то время как все, понимаете, как все, а потом в какой-то момент я бы стала не как все, наверное, я так думаю, мне бы было очень тяжело, да, потому что у меня есть похожие примеры там близких, кто вот был сначала как все, а потом вдруг, например, родители пришли к тебе позже, да, и девочка уже не знаю, батмитсва, например, и она не понимает, что я теперь делать, почему она должна теперь все менять, это вызывало какие-то конфликты. У меня, опять же, это был 3 годика, да, такой возраст, когда человек только-только-только формируется. И поэтому изначально все пошло так, что я совсем не такая, как все. И это, безусловно, очень сильно закалило, как бы, да, на взрослую жизнь. И еще одна вещь, которую я получила тоже от своих родителей, и я, мне кажется, что я как мама очень стараюсь это тоже взять, и очень советую всем это взять. Действительно, мы жили достаточно скромно, я сейчас это понимаю. Да, сейчас никогда не было машины, да, мы жили в очень маленькой квартирке. Но у меня всегда было ощущение, что мы очень богатые люди. Ну, не то, что очень, не миллионеры, не олигархи, но мне казалось, вау, вообще можем себе все, что угодно позволить. Это на самом деле было вообще не так. Но мне всегда так казалось. Я помню, что это был какой-то опрос по экономике или почему-то там. Как вы считаете, где ваша семья? Ниже среднего, выше среднего или средний уровень заработка? Я написала выше среднего, потому что мне правда казалось, что у нас есть все, что только можно. Но на самом деле это было не совсем так. Что я имею в виду? Я имею в виду, что я получила из дома такое ощущение, что у нас все есть. У нас все есть, у нас вообще никаких нет проблем, все нормально. Сейчас, когда я уже понимаю, что там многие мои одноклассницы приезжали на машинах и отдыхали в каких-то очень крутых местах, где я не могла отдыхать, но как ребенок я вообще этого не чувствовала, потому что какое-то вот мне дали это ощущение родители, что у нас все, смотри, как у нас, они всем говорили, как у нас много есть, как у нас, вот есть люди, которые живут в коммуналке, а мы живем в отдельной квартире, да, вот есть люди, у которых нет там телефона какого-то там, а у нас есть, то есть они постоянно говорили про то, как у нас много есть, и из-за этого это передалось мне как ребенку. Это тоже, мне кажется, очень большое чудо, потому что я вижу сейчас, когда я занимаюсь семейным консультированием, я вижу, как тяжело бедным людям, которые все время чего-то им не хватает. У этого есть это, у нас нет этого, и мужья с женами есть проблема, что он боится из-за того, что у нас чего-то нет, и мы постоянно сравниваем, и нам это не нужно, но все равно мы хотим быть как люди. В общем, этот шигалон лояли. Да, мне этого просто не было. И до сих пор мне всем кажется, что все есть, что приезжает. Да, все есть, всегда все есть. И на самом деле я очень верю, что в нашем поколении у большинства людей есть больше, чем нужно. Намного больше, чем нам нужно. Но из-за того, что все так сильно, материально, и такая гонка, и такое соревнование, у кого больше чего-нибудь, из-за этого люди реально сходят с ума. Да, поэтому вот это тоже чудо, которое мы можем дать своим детям с Божьей помощью, чудо того, что у нас все есть. Помните, как сказал Яков, ешь Николь. Да, все есть, смотри, господи, у нас есть стиральная машинка, мы не должны стирать руками. Если мы не скажем это детям, они никогда про это не подумают. Понимаете, для них это настолько очевидно, что это есть, что очень важно, мне кажется, проговаривать какие-то вот эти мелочи. Смотри, есть теплая вода, смотри, как классно. Да, мы можем утром заварить горячий чай, у нас есть чайник. То есть вот такие вещи, мне кажется, очень важно про них говорить. Потому что иначе это просто абсолютно данность. И если вдруг чего-то, не дай бог, какой-то день нет, все уже в депрессии, все уже ноют, и все уже недовольны.
Мне кажется, что здесь просто нужно было действительно сегодня пригласить вашу маму, которая сказала бы, как ей удалось воспитать девушку с таким дисциплинированным подходом к жизни, скажем.
Слушайте, это правда, я не знаю, я просто понимаю, я это поняла, Мия, правда, уже мне было, наверное, не знаю, уже замуж вышла, да, и тут до меня начало, когда стала консультировать семьи, реально, я начала видеть, как бы, что, как люди мучаются. Как им тяжело, как они переживают из-за того, что что-то не могут себе позволить. Господи, да, и правда, я никогда даже не думала про такие вещи. Мне всегда казалось, что если у нас есть дома, я не знаю, там какой-то базовый набор продуктов, и нам тепло, и у нас есть одеяло и подушки, и дома топят, вообще все классно, как бы И потом я начала видеть, что не все так на это смотрят. Я действительно не осознавала этого. Это было просто вот такой подход к жизни. Вот, это
что-то как-то все слишком медово слышится.
Вообще не медово. Все, на самом деле, ну, как бы еще раз, да? Это не простой путь. Это путь всегда быть не похожей ни на кого. Кроме того, я могу еще больше сгустить краски. Моя мама сказала, что моя мама хазабит шува, и мой папа не хазабит шува. То есть я росла в семье, где мама соблюдала все, а папа как бы соблюдал только то, что ему нужно было, чтобы мама не расслабилась. Да, давайте это так сформулируем. И я помню, что я была на каком-то уроке уже в студенческом возрасте, и, по-моему, Аша Кушнир про это сказала. Он сказал, вы понимаете, что он ответил на какой-то вопрос, но я это очень запомнила. Вы понимаете, что если в семье один будет соблюдать, другой будет не соблюдать, то ребенок вырастет шизофреником. И я сидела на этой лекции, я так смеялась, потому что я поняла, что это для меня. Да, то есть, как бы у этой истории реально мог быть вообще другая концовка, понимаете. Но на самом деле, еще раз, мне кажется, что Всевышний подобрал с мельчайшей точностью то, что мне нужно было получить. Понимаете, да, что я имею в виду? То есть мама дала мне всю духовную часть моей жизни, папа дал мне очень много интеллектуального подхода вообще к вещам, очень много эмпатии, очень много понимания людей и их переживаний. И именно как бы, то, что я росла в таком сложном мире, я не хотела бы, чтобы мои дети, например, в нем росли, да, мне очень нравится, что в нашей семье, в Хашем, все было тоже, да, у всех как бы подход, еврейские ценности, это не обсуждается, это классно, но у меня было все по-другому, и то, что у меня было по-другому, это было, на английском есть такое tailor-made, это было специально идеально для меня. Понимаете? Потому что, да, у меня был выбор буквально с маленького возраста. Все понимали, что я могу пойти или ближе к маме, или ближе к папе. Я была очень близка со своим папой, Зихноль-Веха. Очень-очень близка. И были моменты, когда я чувствовала, что я, наверное, ближе туда. А были моменты, когда я чувствовала, что я ближе туда. Поэтому вот этот момент постоянного выбора, хочу ли я соблюдать, не буду ли я соблюдать, когда я буду замуж. Какой мне нужен муж? Более светский, более... Он был мамаш, он стоял очень остро, да? Поэтому вот то, что я пытаюсь сказать мне, это не про медовое, это не про идеально, это про то, что я сейчас анализирую, я думаю, что очень многие, кто сейчас уже мамы, они анализируют свое детство и думают, боже мой, как же мне много дали мои родители, вау! Да, а раньше мы даже про это не думали. То есть сейчас уже приходит большее какое-то понимание вообще того, что было. Поэтому, еще раз, это вообще был непростой путь, и это путь, который я не хотела бы, чтобы был у моих детей, и когда меня спрашивают девочки, ой, а вот может я буду замуж за более светского, но у ребенка будет право выбора, я всегда говорю, не надо, да, потому что очень важно, чтобы родители рассуждали в одних с системе ценностей и так далее. Но мои родители это было по-другому, да, они познакомились, когда моя мама не соблюдала, и вообще об этом никто не говорил, они поженились, и только когда мне уже было 3 года, то есть они уже были 5 лет женаты, тогда все поменялось. И мой папа огромный-огромный молодец, я считаю, что он дал маме делать все, что она хочет. Он дал ей полностью зеленый свет, он не видел в этом большого смысла. Но то, что было важно для нее, было важно для него. Пожалуйста, ты хочешь шаббат, ты хочешь выключать свет перед шаббатом, там, вывинчивать его в холодильнике, нет проблем. Сам он в это не вошел, да, сам он в этом не погрузился. И у меня была такая вот эклектика, да, такие вот, как бы, есть и такое, есть и такое. С самого начала выбирай. И мне кажется, что мне это дало очень много, потому что если бы я выросла в чистой соблюдающей семье, я очень много об этом думала, хотя мы знаем, что нет сослагательного наклонения, да, мы не знаем, что бы было. Но мне кажется, что я бы не могла сегодня делать то, что я делаю, просто потому что я бы не так понимала логику светских людей, я бы не так понимала, чем они живут, я бы не так умела с ними общаться, да. То есть вот этот бэкграунд, он просто был нужен мне для того, что я делаю сегодня. И это тоже, безусловно, чудо.
То есть это вот вас закалило, нахождение между молотом и наковальней.
Мамаш. И при этом эти молоты и наковальня жили в прекрасном мире между собой, понимаете? И это тоже мне очень много дало, потому что мы с моим мужем очень похожи в плане соблюдения, да, но мы не похожи в каких-то других вещах, понимаете? И тут я вспоминаю тоже пример своих родителей, которые были настолько не похожи друг на друга именно в плане взгляда на самое вроде важное, но они все это сглаживали, они умели жить в мире, и не было из этого ссор, и не было дома ощущения, знаете, такого вот конфликтных, постоянно никаких ситуаций. Не было, вообще не было. И это значит, что я с теми отличиями, кто есть у меня с моим мужем, точно могу сделать так, чтобы это не было. Понимаете, то есть вот это умение жить, любить человека, который не похож на меня, я считаю, что это просто важнейший навык, который нужен любому человеку. Даже если вы с мужем из одного, не знаю, из одной деревни, с одними и теми же религиозными ценностями, всегда будет что-то, что вас будет отличать. Это просто хок, да, так оно есть в этой жизни. И поэтому уметь друг друга любить разными, это очень-очень важно. Это один из самых, мне кажется, важных вообще, да, навыков, которые нужен людям, если они хотят построить крепкую семью. Меня уносит или не уносит? Скажите честно.
Я боюсь вас прерывать, на самом деле, потому что у меня вопросы вот в голове, они вот так растут снежным комом. Как вы что-то говорите, мне хочется еще спрашивать.
Я замолкаю тогда.
Простите. Просто у нас сегодня было заявлено именно интервью, а не лекция. Именно в связи с праздником дать что-то такое. Выступаем на расслабоне, скажем так.
Да, абсолютно.
Смотрите, друзья, я всем напомню, что Рабанит Сара Кац, она автор бестселлера «Ценнее жемчуга». И в связи с этим, раз вы сказали, сейчас, вот мне хотелось бы узнать, может быть, есть у вас, как у семейного консультанта и автора бестселлера, какое-то чудесное средство для того, чтобы наши дети, наши с вами, и вы мама, и я мама, наши дети растут в соблюдающих семьях. Может быть, не все нас поймут, кто-то только приближается. Но, к сожалению, есть печальный процент отхождения детей в соблюдающих семьях, семьях Бали и Тшува. Может быть, как-то возможно сделать так, чтобы не перегнуть палку, чтобы дети сохранили. Вот, может быть, какие-то вот... Мне лично кажется, что это праздники. Способствуют этому праздники. А что вы скажете?
Смотрите, во-первых, я с вами соглашусь. Праздники, шабаты, да. Мне кажется, что есть что-то, что еще раньше, да, я бы начала чуть раньше. Это не только праздники, шабаты, это просто слово кайф. Окей? То есть мне очень важно, и так меня научили мои учителя, что дети должны чувствовать, что мы кайфуем от соблюдения мицвот. Окей, потому что правда, если мицвот это тирха, если мицвот это напряжение, это постоянный лахат, это постоянный прессинг, это постоянное, о боже мой, скоро шаббат, как я успею, какой кошмар, где купить кошерный, не знаю, тортик, его нигде нет, я опять пост, и что же мне делать, да? Если они так это слышат, то, понимаете, они не мазохисты, да, зачем им это делать тогда? То есть за шаббатами и праздниками стоит просто слово кайф, мне кажется. Поэтому еще раз, на самом деле, все от Всевышнего. И я еще буду про это говорить, если я успею, что воспитание детей – это молитва, молитва и молитва. Одним большим словом, да? Но тот иштадлут, который мы делаем как мамы, это мы кайфуем от соблюдения Торы. Когда дети видят кайф, тогда им хочется так жить. Когда дети видят напряжение, тогда им не хочется так жить. Мне кажется, это очень просто. То, что не просто, это как женщине, замотанной, уставшей, не выспавшейся, с кучей дел, с кучей лахаться, как ей быть счастливой? Это уже следующий вопрос. Но мне кажется, что ответ очень простой. Что если дети видят кайф, то я думаю, что это будет для них очень сильной мотивацией не менять кайф на что-то другое.
То есть дети это наши контролеры, скажем так, лакмусовая бумажка.
Конечно, мы же знаем, что они знают все, что мы говорим, что мы не говорим. Да, они чувствуют очень-очень много. Еще одна вещь в моей семье, то, что у меня работает, опять же, потому что у нас немножко специфическая такая, история. А мои дети видят, как сложно людям достается путь к тшуве. Да? Они видят девочек, которые приходят и плачут у меня дома, что им не дают родителей соблюдать, и какой-то тяжелый для них путь. И они в шоке. Да? Они видят мир немножко с другой стороны. Они видят, что не все у всех так легко и шоколадно, и только вот мама говорит вставать на шах, и говорит, о боже, надо вставать. Да? Но что есть девочки, которые не могут дома помолиться, потому что им запрещают. И есть дома, которые не могут дома покушать, потому что у них нет дома кошерной еды. Они приходят там еще куда-то. Да? Они ищут возможность поесть кошерно. И есть люди, девочки там, которые, не знаю, копят деньги на то, чтобы купить себе юбочку, потому что родители не купят. То есть мне кажется, что вот этот вот взгляд из коробки, out of the box, да, когда человек видит, что бывает по-другому, и что этот путь кому-то достается очень тяжело, это очень важно. Я всегда хочу, чтобы они это знали. Мне очень важно, чтобы они это знали. Да, потому что...
Рабанит Сара, это абсолютно так. Вы знаете, я ночью получила сообщение, видеосообщение от моей подруги из Америки. И вы знаете, я точно знаю, что она только сейчас приближается, она очень активна в соблюдении мицвот, но у нее беда, у нее муж не соблюдает, он ее не очень-то поддерживает. И она не одна, таких примеров очень много.
Конечно.
И вот она мне прислала видео, как ее муж одел кипон, взял сидур, и он произносит, пусть с ошибками, но на иврите, он произносит все эти благословения, шейхияну, все три брахот, которые мы вчера услышали. И с каким упоением она ему отвечает, маленькое, важное, короткое слово «Амен». И вот я вслушалась в это слово и понимаю, вот оно, счастье, вот оно, действительно чудо. Чудо понимать, что то, что у тебя сейчас, это действительно большое чудо, то, что дается свыше. Вот ты когда видишь своих мужчин, да, своих детей, которые зажигают ханукию, там мужчина делает твой кидуш, и хоть и ты не так давно соблюдаешь, я, например, да, я не так давно соблюдаю, но тем не менее, для меня это ну уже
нормально,
как по-другому может быть. А для других это действительно дается с преодолением, это с большим трудом, и нужно это видеть.
И мне кажется, очень важно, когда дети с маленького возраста это видят, да, моя дочка очень любит взять какую-нибудь девушку там 25-летнюю, да, и она ее учит делать на себя, да, и она ей показывает, на какую учку, и потом говорит блоху, и она понимает, что они потом меня могут спросить, а что она не знает? Я говорю, да, она не знает, и понимаете, как здорово, что ты можешь ее этому научить, а потом она это будет уже делать сама без тебя. Это такой опыт, который действительно есть не у всех, и я прекрасно помню, как у нас дома был огромный пасхальный сет, этот человек на 40, я не помню, было очень много людей, и я помню, как один парень читал вот этот «Беркат Амазон», да, который после, который в седере внутри пасхального седера, «Барех», да, «Беркат Амазон», он читал, наверное, 25 минут, и мы все его ждали, потому что он читал транслитерации, там, по слогам, я не знаю, что он делал, он читал очень медленно. И я чувствовала, что мои дети...
Там... Он с рваной явно...
Да, да, но это был, может, его первый «Беркат Амазон» в жизни, мне кажется, может, второй, но что-то такое, да. И я помню, что кто-то из детей стал, давайте дальше, уже хватит. И кто-то еще из моих детей сказал, подожди, это уже он читает первый раз «Беркат Амазон», так здорово, да. И вот эта возможность видеть человека взрослого, ему было там за 20, ну, опять же, около 30, который первый раз читает «Беркат Амазон» по слогам с таким трепетом, как вот вы сейчас описали, мне кажется, это что-то, что остается со мной точно на всю жизнь. То есть это какие-то вот такие вот опыты, которые меняют взгляд, которые показывают, что то, что у тебя есть, это у тебя есть, но это не у всех есть. И можно отдать очень многое, на самом деле, в жизни, чтобы дать это кому-то еще. Вот этот подход, мне кажется, он тоже очень такой, ну, вы понимаете, да, о чем я? Он очень трансформирует. Он тебя из такого просто получателя, да, всего этого делает дающим человеком. Делает тем, кому... Я все время говорю, Всевышний, дал мне что-то, что он мало кому дал, на самом деле, да, вот так изначально, и я обязана это передавать. Да, я не могу просто взять и пойти. Я должна это давать другим. Я должна дать другим это почувствовать, понять, прикоснуться. И те вещи, которые для меня стали невероятными в жизни, я хочу, чтобы я могла ими хоть чуть-чуть поделиться с другими. Когда у человека есть такой подход ответственности, мне кажется, то это тоже не дает тебе слабинку, если так можно сказать, в выполнении мицвот.
Рабанит Сара, вы, я знаю, у вас много хочется сказать, и нам хочется много услышать. Что значит, вы упомянули про молитву? Это особенные чудеса. Давайте попробуем, просьба такая была. Что значит молиться о чудесах? Мы много слышим, что как бы не принято молиться о чудесах, но давка в хануку это делают. Расшифруйте, пожалуйста, и в чем заключается чудо?
В Супер, отлично. Значит, для меня вот тема молитвы, она вообще, ну, одна из моих любимых. То есть я всегда, когда мне говорят, что ты хочешь преподавать, если люди не дают свой запрос, как это делать мием, например, я всегда говорю, молитва. Я очень люблю молитву, я очень люблю разбирать молитву. Это что-то, что очень близко к моему сердцу, действительно. Для меня тема молитвы особенно стала вот сильно-сильно такой проникновенной темой, когда появились дети. Я объясню. Дело в том, что у меня есть из 6 детей, у меня есть 3 детей точно, которые молитва очень сильно повлияла на их взросление. Окей? Я объясню, что я имею в виду. У меня есть дочка, которая сегодня уже 10 лет, Баруха Шем, красавица. Она родилась, и у нее сразу после рождения начались, это называется, обструктивные бронхиты. Может, кто-то из мамочек знает этот ужас. Она просто ребенок, который не выздоравливает. Да? То есть это была вторая моя дочка. Она просто вот заболевала, у нее случались приступы обструкции, то есть ребенок не может нормально дышать, он постоянно, ну, как бы, да, такое вот состояние. Он маленький, мусипусенький, ей было там 6, по-моему, недель, когда она первый раз заболела, и это ты даешь антибиотик, и ребенок выздоравливает на, не знаю, полдня, и потом опять. То есть я помню, что вот все первые полгода она все время болела, все время была на антибиотиках, на этих ингаляциях, и я еще живу в Москве, кто меня поймет, тот меня поймет. Здесь очень сгущают врачи все вообще возможные краски, да, то есть все, астма, все, это на всю жизнь, да, вот эти страшные вещи. И я помню, что я как молодая совсем мамочка, мне было 21, да, 21 мне было. Ну, ты живешь в таком, понимаете, облаке ужаса, да, то есть ты не понимаешь, как растить своего ребенка, ты не понимаешь, как ему помочь, он болеет без конца, он страдает, ты страдаешь вместе с ним, как бы, ну, я думаю, что очень многие меня понимают. Так вот, я помню, что был Песах, и я как-то там учила, готовилась к каким-то очередным своим урокам, и я учила, что есть молитва в момент, когда мы открываем Бей Ильяу Анави, да, это в конце пасхального седера, это очень-очень сильная молитва. Я помню, что просто, опять же, кучу гостей, муж что-то водит, и я просто, это была, наверное, одна из самых сильных молитв в моей жизни, да, я просто попросила Всевышнего, чтобы он дал этой девочке расти, как растут нормальные дети, чтобы он дал ей возможность не болеть, а радоваться своему взрослению. И мне, как бы, да, быть счастлива за нее, чтобы у нее была рефуа шлема. И вы не поверите, но с тех пор она ни разу не болела. То есть вот она выздоровела перед Песахом, и все. И для меня это был, ну, такой очень сильный урок, на самом деле, что есть, знаете, мы говорим, «Уцу эцэ бетуфар», пусть говорят, да? Пусть говорят, иногда мы слышим какие-то прогнозы, нас запугивают, да, есть какие-то там умные люди, умные дяди, говорят нам, как все страшно. Вот Мия Мразет про это чудесно говорила, когда я слышала ее урок на Толдот после того, как ее малыш, да, выписался из больницы Барух Ашем. То есть нас очень часто над нами сгущаются краски, но у нас есть инструмент, который называется молитва. И молитва, она работает невероятно. Это чудо. Это чудо, которое Всевышний дал нам в наши руки. Другой мой ребенок, следующий за ней, Шломик, он тоже умудрился, да, он такой ребенок, который всегда вот искал себе приключений. Наверное, у многих как раз тоже есть такие дети, которые вот всегда упадут, всегда себе что-нибудь разобьют, да, то есть как будто вот ребеночек такой очень активный, и он все время ищет какие-то приключения на свою голову. Обычно они были более-менее в рамках чего-то разумного, но один раз, когда он вышел с моим мужем и с двумя своими братьями куда-то, то он в Москве, если вам объяснить, есть такие огромные лестничные проемы, да, то есть есть лестничные вот эти вот сами лестницы, и между ними есть огромные промежутки в старых домах. И вот он с нашего третьего этажа просто свалился вот в этот вот проем и пролетел 3 этажа до самого низу. Он потерял сознание, мы не знали вообще, что с ним делать. Повезли его в травмпункт, он очнулся, слава богу, и у него была просто царапина. У него была просто обычная царапина на лбу, которую нужно было помазать там звёночкой, и она прошла через 2 дня. Никто из врачей не поверил, что он действительно упал с третьего этажа. Они сказали, что вы придумали, так не бывает. Он упал на куртку, я не знаю, что там, как это можно объяснить. Падение было смягчено чем-то там. В общем, ломшеная ма, это было прямо маша, скрытое чудо, потому что ребенок, который падает с третьего этажа, да, не мне вам рассказывать, что может быть. Вот. Поэтому это еще один такой ребенок, который тоже сила молитвы, она, конечно же, очень-очень-очень. Ему было 3 года, ему было 2,5 годика, что-то такое. И еще одна моя дочка, слушайте, наверное, я думаю, что просто у каждой мамы, наверное, такое тоже есть. Еще одна моя дочка, она родилась, ей даже не было еще 7 месяцев, то есть это было, она была сильно-сильно недоношена. Я дико испугалась, когда начались роды, совершенно не заблаговременно. Я думала, что у меня еще есть 3 месяца, и тут вдруг начинаются эти роды. Я всегда боюсь преждевременных родов, потому что у меня есть такое, да, физиологическая такая как бы проблемка, что могут быть преждевременные роды. Я ужасно этого боюсь, и вот это начинается. И тут я смотрю на календарь и понимаю, что сегодня Гимел Сиван, это день рождения моей бабушки, имя которой мы уже придумали для нашей дочки. То есть моя дочка родилась за 3 месяца до нужного срока, чтобы родиться в день рождения моей бабушки, по которой мы уже придумали ее назвать. Это тоже какая-то вот абсолютно ну, непонятная вещь. Почему это было так важно, чтобы она родилась именно в эту дату? Такие вещи мы не знаем, да? Но мы да знаем, что это происходит. Это происходит на наших глазах. И она родилась абсолютно как бы доношенной, да, то есть у нее были какие-то там минимальные вещи, но это совершенно не то, как обычно себя чувствуют шестимесячные детки, которые недоношенные мамаши. То есть мы через неделю были дома, может быть, была ошибка в счетах, ломышины, да, это уже все техника и так далее. Но факт, что Всевышний сделал так, чтобы она родилась в ту дату, когда родилась ее прабабушка, да, в честь которой она должна была быть названа, она была в честь нее названа. К чему я все это рассказываю? Не для того, чтобы тогда занять еще больше времени, потому что мне кажется, что тема молитвы и тема детей – это просто две самые близкие темы, которые только бывают. Потому что детей надо вымаливать, потому что о детях нужно постоянно молиться, потому что нет никакого большего подарка для наших детей, чем то, что мы о них действительно молимся всем сердцем. И поэтому очень часто какие-то ситуации с нашими детьми, да, они выводят нас из колеи. Мы не знаем, как себя вести, мы не знаем, как вести себя с детьми в переходном возрасте, мы не понимаем, что им отвечать иногда, они ставят нас в тупик, мы не понимаем, как мы вообще выдержим, да, их это все воспитание. Но у нас есть молитва. И вот это то, что мы должны чувствовать, что у нас она есть, она у нас реально есть, и очень важно воспитывать ребенка с Творцом. Что я имею в виду воспитывать ребенка с Творцом? Это постоянно говорить: Всевышний, ты мне дала твоего ребенка, помоги мне преодолеть с ним этот период, помоги мне научить его вот этому, помоги мне не сойти с ума от его вот этих моментов. Да? То есть вот это дает очень много сил маме, делать маму намного более уверенной. Я вам скажу, даже совершенно светских людей, которые ко мне приходят на консультации по воспитанию детей, всем это говорю. Потому что мне кажется, что без инструмента молитва просто невозможно воспитать ребенка в таком тяжелом мире, в котором мы сейчас находимся. Мия, вы где?
Здесь, на самом деле, я заслушалась. Просто есть какой-то этап в жизни, когда дети еще совсем маленькие, они висят буквально на юбке, и ты не можешь нормально сконцентрироваться, не можешь нормально помолиться. Но есть другое мнение. Считается, что очень правильно, чтобы ребенок видел, как мама читает, мама молится. И скажите, как вот в этом театре можно выжить вообще?
Как бы я опять же совершенно в несовершенстве, только так. Да, то есть действительно мы молимся, и мы иногда забываем, что мы молимся, потому что мы спали 2 часа. Иногда в этот момент ребенок стащил с нас юбку, и иногда в этот момент его стошнило. Извините, но как бы я в этом всем сейчас, да, у меня есть 2-летняя дочка, которая не дает мне вообще двигаться. Слава Богу, очень сладкая. Вот, поэтому мне кажется, еще раз, это все идет из нашего перфекционизма. Это все идет из того, что если молитва, должна быть тишина, и все должны вообще там ходить на цыпочках, потому что я молюсь. Всевышний говорит, ничего подобного. Ты молишься, жизнь продолжается, да? Старайся, делай то, что ты можешь по максимуму. В этот момент иногда ты молишься с ребенком на руках. Эй, малосот! Но важно, что ты молишься. Важно, как вы говорите, что дети видят, что мы молимся. И мне кажется, урок Хануки, если мы уже говорим про Хануку, урок Хануки – это не all or nothing. У нас, опять же, Ецер ара, мы сегодня уже его упоминали. Он хочет сказать все или ничего. Да? Ты или молись, или не молись. Если ты не можешь молиться как надо, положись и дуй, перестань, да, делать вид, что ты молишься. Это совсем не еврейский подход. Еврейский подход – это у тебя есть масло на один день, зажигая масло на один день. Да, у тебя есть возможность сейчас 3 минутки сказать Тейлим, ты говоришь Тейлим. У тебя есть возможность сейчас начать молиться, ты не знаешь, что будет дальше, начинай. Да? То есть вот это очень-очень важно. Важно, что когда у нас маленькие дети, мы просто не можем быть perfect. Всевышний у нас забирает возможность быть идеальными. Просто нужно это понять. Да? И радоваться жизни в несовершенном мире. Вот как-то так, да? Радоваться, что я могу помолиться с ребенком на руках, потому что есть очень много женщин, которые бы отдали все, что у них есть в мире, для того, чтобы молиться с ребенком на руках. И вот те да. вещи, которые нам кажутся, о май гад, как это ужасно, да, что я должна там по пять раз перерывать молитву, потому что мой ребенок что-то перевернул на себя, как говорила одна рабанит моя, пусть это будет проблема всех наших бездетных женщин, да. То есть иногда нужно сделать такой себе brainwash, что-то у меня сегодня английские слова едут, да, нужно сделать себе такую перезагрузку и понять, что то, что я думаю, какой кошмар, это браха, мамаш, да, и скоро эта малышка вырастет, и я буду мечтать, чтобы она захотела со мной столько времени проводить. Она будет очень занята своими подружками и своими делами. Да, так это в мире.
Да, это действительно так, как мы с вами сказали, тоже зажигание свечей, то, что нам кажется нормальным, а у кого-то этого даже нету. 100%. Рабанит Сара, у нас время уже заканчивается. Хотела вас спросить, а были ли у вас в жизни случаи, которые вам казалось, что это действительно просто караул, крах, это все сломалось, все ужасно, и потом, спустя какое-то время на отдалении, вы видите всю картину в целом и видите, где фигурки расставлены на этом поле, и насколько они грамотно были Всевышним расставлены, и об умении благодарить. Вы начали этот урок,
Что вы подсмотрели? Скажите мне, вы подсмотрели. Ладно, я шучу. На самом деле, если говорить про крах, который до сих пор я вспоминаю как крах, и я действительно считаю, что это был крах, и ничего здесь нельзя придумать, я была беременна в очередной раз своей четвертой дочкой, и я была на 9-м месяце, и в этот момент очень неожиданно, скоропостижно, вообще непонятно, совершенно никто не мог подумать, я узнаю, я была в Израиле с семьей, мне кажется, может, когда-то я рассказывала кому-то, мы отдыхали, я должна была приехать в Москву и рожать, умирает мой папа, дорогой, я узнаю это по телефону, то есть неожиданно мы были в гостях, и, можно себе представить, да, женщина на 9-м месяце беременности, совершенно, то есть я разговаривала с ним за пару часов до этого. И я помню, что, в этот момент мне действительно казалось, что зэу, да, все, да, я не могу, я не хочу, я не хочу продолжать, я не хочу жить в этом мире, в котором его нет, да, мне никогда никто его не заменит, это правда. Да, невозможно заменить такого близкого человека. И при этом я беременна, да, у меня, я помню, что мы на похоронах, и у меня, мамы поймут, у меня шевелится ребеночек в животе. И я понимаю, что мне нужно дать ему скоро, там, через неделю-две мне надо дать ему новую жизнь. Но я не могу об этом даже думать, потому что я сейчас прощаюсь с жизнью кого-то, кого я очень люблю. И, в общем, этот бильбуль, да, если вы понимаете, о чем я говорю, вот такое ощущение, что... Всевышний, что ты со мной делаешь? Что ты не хочешь? Да, зачем сейчас? Почему я не могла хотя бы родить этого ребенка? А потом уже, это был самый худший тайминг, если рассуждать с точки зрения человеческой адекватной логики. И я помню, что в какой-то момент мой муж долго думал, когда со мной про это поговорить, уже прошла шива, и он говорит, давай подумаем про имя этого ребенка. И, конечно, это событие наложило огромный отпечаток. И мы сначала думали, может быть, Нехама, да, Нехама – это утешение. Мы знали, что будет девочка, окей? Мы думали, мы не могли назвать, соответственно, имени моего отца. Мы подумали, Нехама, да, Нехама – это утешение и так далее. И я чувствую, что мне с именем что-то ломистодер, да, не нравится имя, не нравится эта идея утешения, что ребенок – это утешение, это же ребенок, он не только это утешение. У меня была какая-то такая ощущение. И вдруг я подхожу к нему и говорю, ты знаешь, мне дать имя Удая. Благодарность. Во-первых, это четвертый ребенок. Кто знает, четвертый ребенок Лей Мейну, его назвали Иуда, с ощущением благодарности, сверх нормы, да, которая у него была. И я подумала, что девочка может быть Удая. Он говорит, отлично, классно, мне очень нравится это имя, но как ты его ощущаешь в связи с тем, что случилось? И тут я сказала фразу, которую я до сих пор часто до нее думаю, она чуть-чуть не моя, если вы понимаете. Иногда Всевышний дает какие-то мысли, которые не моего уровня мысли, то есть они выше, чем то, что я обычно могу понять и сказать, и сформулировать. Я говорю, смотри, можно по-разному смотреть на вещи, да? Я могу говорить, как мне тяжело, нехама, мне надо утешать, мне тяжело, мне плохо, мне одиноко. А можно сказать, у меня было, по-моему, 28. У меня было 28 лет жизни, я там с таким человеком, который мне давал так много каждый день, столько уверенности, столько любви, столько тепла. Давай скажем за это спасибо, Ходая. И мы сказали, да, Ходая. И когда наши друзья и знакомые узнали про этот день, говорят, в шоке, да, да я, за что можно думать, это такое тяжелое событие, которое с вами случилось. И мы очень-очень верили и чувствовали, что это прямо удая. И когда я каждый день ее зову, удая, 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 я вспоминаю эту идею, вспоминаю, что вообще на всю жизнь можно так смотреть. Да, всегда можно думать, какая я несчастная, мискина, потому что у меня чего-то нет, а можно сказать, какая я счастливая, как я благодарна, что у меня это есть, да, что-то есть, или что-то было так долго. Вот, поэтому wow. Это что-то такое, что очень-очень дорого для нас, и мы очень любим нашу дочку, ей уже, слава богу, 6,5 лет, да, и действительно, она дает моей маме очень много сил с вот этим ощущением Одая, и сегодня Ханука, да, это тоже праздник Халель ве-Одая. Праздник, да, восхваления и благодарности. Я действительно считаю, что благодарность – это история про фокус, это история про то, как мы можем взять что-то сломанное и переформулировать во что-то цельное и сказать за это спасибо. И тогда Всевышний дает тебе еще очень много, за что ты можешь спокойно благодарить.
Огромное вам спасибо. На самом деле, вот эти вот слова, это действительно достойное завершение сегодняшней нашей встречи. Умение видеть в любом событии руку Всевышнего. Если даже не благодарить сейчас, но обернуться назад, и действительно отблагодарить, потому что, как я люблю повторять, ты не можешь видеть, что там на поле у главного игрока, да, это как игра в шахматы. Нам невозможно понять, какие ходы у него вперед задуманы и как еще будет впереди. Ну, на самом деле, да. Это грандиозное умение этому учиться, учиться и учиться. Спасибо вам огромное, Рабанит Сара.
Спасибо
за
вам.
То, что вы нам дали сегодня такой заряд позитивной энергии, как пишут люди здесь. Прекрасная беседа, действительно. И, секундочку, я сейчас только спрошу Галит, если мы можем продолжить. Здесь был вопрос.
Да, я вижу в чате вопрос, но скажите, Галит, шалом, я очень рада вас видеть.
Шахану добрый вечер, вчера у нас была Рика, столько нам рассказала про вашу общину, мы просто всю ночь болтали под полным впечатлением, уже хочется к вам в гости, хочется и вас принять. Вот, приезжайте. Да, рад Пантелят с нами. Единственное, что мне получается его перевести в ведущий, поэтому, рад Пантелят, я послала вам приглашение. Пожалуйста, ответьте на него.
Друзья, тогда большое всем помочь. Спасибо. Да, я не буду ни в коем случае забирать время Рав Пантелята. Зовите еще с Божьей помощью. Ханука самеах.